Итоги недели. У микрофона Андрей Шароградский. Главным политическим событием в мире на уходящей неделе стала речь президента США Барака Обамы в военной академии Вест-Пойнт, с которой он выступил во вторник. Эксперты, политики и журналисты спорят о том, принесет ли успех новый стратегический план в Афганистане. Комментаторы подчеркивают также особое судьбоносное значение принятых решений для самого Барака Обамы и для страны в целом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Этого выступления президента ожидали несколько месяцев, которые, по его словам, были необходимы для детального анализа ситуации и выработки вариантов действий, особенно в контексте самых разнообразных мнений в ближайшем окружении президента относительно будущего операции в Афганистане. В то время как командующий американскими войсками в этой стране генерал МакКристал считал, что для выполнения задач необходимо увеличить контингент по крайней мере на 40 тысяч человек, вице-президент Байден говорит, что необходимо обойтись гораздо меньшим числом солдат и поставить перед собой более скромные задачи. В результате президент Обама сформулировал три основных положения новой стратегии и объявил о готовности дополнительно направить в Афганистан 30 тысяч военнослужащих. Как главнокомандующий, я пришел к выводу, что в наших национальных интересах будет отправка в Афганистан дополнительного 30-тысячного контингента, заявил президент Обама. 18 месяцев спустя наши войска начнут возвращаться домой. Это ресурсы, необходимые для того, чтобы взять инициативу в наши руки и одновременно расширить возможности афганцев, что позволит нам начать вывод войск из Афганистана, выполнить задачу. По словам президента, главная задача Соединенных Штатов — нанести поражение Аль-Каиде в Афганистане и Пакистане с тем, чтобы лишить ее возможности угрожать США и союзникам в будущем. Он выделил три стратегических направления на ближайшие полтора года. Первое – военное. Обратить вспять Талибан, который активизировался в последнее время, и укрепить афганскую армию и силы безопасности. Второе – в содружестве с ООН и афганцами сделать акцент на создании нормальных условий жизни в стране, помочь, например, в развитии сельского хозяйства. Третье – сосредоточиться на партнерстве с Пакистаном, поскольку без нейтрализации центров радикальных групп на пакистанской территории успех в Афганистане, по его словам, невозможен. Изложение новой афганской стратегии было явно не единственной целью президента. Он выбрал для выступления знаменитую военную академию «Вест-Пойнт». И, обращаясь к курсантам, многим из которых предстоит служба в Афганистане, он пытался убедить их и всю страну, что продолжение кампании в Афганистане, против которой настроено уже большинство американцев, необходимо. «Я своими глазами видел, какую ужасную цену нам приходится платить. Но если бы я не верил в то, что ставкой в Афганистане является безопасность Соединенных Штатов и безопасность американского народа, я бы с радостью завтра отдал приказ о возвращении домой всех до единого американских солдат», — сказал президент. Президент прибег к истории, чтобы напомнить американцам, что со времен Франклина Рузвельта Соединенные Штаты взяли на себя особую роль и особое бремя в мире, проливая кровь американских солдат в защиту других народов, поднимая за свой счет их экономику из разрухи. Главное внимание комментаторов, по понятным причинам, вызвали несколько строк 40-минутного выступления президента, где он заявил о направлении в Афганистан 30-тысячного пополнения и ограничил операцию в стране 18 месяцами.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Политолог Андрей Пиантковский довольно скептически относится к предложенной Бараком Обамой новой стратегии США в Афганистане.
Обама одной рукой посылает дополнительные 30 тысяч войск, а другой сдерживает ту же самую руку, объявляя, что через 18 месяцев все войска начнут выходить из Афганистана. Талибану ничего не остается, кроме, ну, продержимся еще 18 месяцев, 9 лет продержались. Возможно, и альтернативная стратегия — 18 месяцев повалять дурака и играя в какие-нибудь переговоры с правительством Карзая. 18 месяцев не случайно ведь цифра. До начала серьезной избирательной кампании. Причем первая ее стадия — праймерис, где Обаме придется искать снова популярность среди своей традиционной базы молодежи, студенчества, которые крайне отрицательно относятся к этой войне. Так что выводить ему войска придется. Но Обама еще раз показал, что он прежде всего политик, живущий в контексте американских избирательных кампаний.
Это был политолог Андрей Пиантковский. Обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, в свою очередь, полагает, что у США и их союзников есть возможность достичь своих целей в Афганистане, так как нынешняя обстановка в стране существенно отличается от той, что была в прошлые десятилетия. С Ириной Лагуниной беседовал мой коллега Андрей Шары.
Районы, где оказывается сопротивление, и где оно в последнее время даже возрастает, они все равно локальны, они ограничены. Они сводятся к границе с Пакистаном. То есть это в основном юг и запад страны. Идеология другая сейчас, и характер сопротивления другой. Не внешний мир пытается навязать какую-то свою идеологическую картину, а внутреннее афганское сопротивление в лице талибов, в лице этих довольно молодых людей, которые, кстати, выросли не в Афганистане, а в Пакистане, оно пытается навязать свою идеологию. И это не встречает массовой поддержки в афганском обществе. И вот в этом разница. Именно поэтому выиграть этот конфликт возможно.
Многие обозреватели говорят о том, что ключ к этой возможной победе – надавить на Пакистан, на пакистанские власти, с тем, чтобы власти Пакистана, во-первых, дали большую возможность Соединенным Штатам и силам международной коалиции для действий в пограничных районах, а во-вторых, чтобы сами пакистанские власти вели более успешную и активную борьбу с религиозными экстремистами. Это возможно?
Думаю, что на данный момент нет. Во-первых, потому что в Пакистане довольно сильно сейчас антиамериканское настроение. Люди по-прежнему воспринимают этот конфликт как конфликт между Афганистаном и Соединенными Штатами. Они не воспринимают угрозу исламского фундаментализма или радикализма, который существует в пограничных провинциях, как угрозу себе. По-прежнему, несмотря на то, что в Пакистане каждый день происходят террористические акты. И именно поэтому пакистанскому правительству будет очень сложно, во-первых, предоставить возможность Америке действовать более активно в пограничных районах, а во-вторых, самим проводить какую-то более или менее удачную и развернутую операцию.
Понятно, что проблемы все безопасности в регионе, который принято называть Средний Восток, взаимосвязаны между собой. Тем не менее, что сейчас самое опасное для сил международной коалиции? Ситуация в Ираке, в Афганистане или на пакистанской границе? Где главный очаг?
На пакистанской границе, потому что разъединять это с Афганистаном невозможно. Другое дело, что в Афганистане сейчас многие проблемы связаны даже не столько с безопасностью, сколько с хорошим управлением страной. И это порождает определенную поддержку общества талибам. Это просто часть, ну, как бы безысходности уже афганцев, потому что война ведется долгие-долгие десятилетия. Эта война уже идет 8 лет. Правление части провинций весьма коррумпировано и напоминает те времена, когда муджахеды управляли Афганистаном, и те времена, когда отдельные провинции управлялись теми, кто сопротивлялся советской оккупации страны. Но основная угроза безопасности с военной точки зрения, конечно, на границе. По обеим сторонам границы.
Это была обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вопрос ей задавал Андрей Шарый. Союзники США по международной коалиции в Афганистане уже заявили, что готовы направить в эту страну еще около 7 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен после переговоров в Брюсселе с министрами иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза. О намерении перебросить в Афганистан дополнительные войска объявили представители не менее 25 государств. А президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия также намерена внести свою лепту в регулирование афганской проблемы. Вот как оценивает заявление Дмитрия Медведева главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Заявление Медведева никаких революционных инноваций не содержит. И та, и другая тема, то есть транзит американской техники и персонала в Афганистан через российскую территорию и потенциальное участие России в подготовке сил безопасности, ну, как минимум на севере Афганистана, это то, что обсуждалось уже некоторое время, транзит уже работает, а по поводу подготовки, судя по всему, будет принято решение в рамках НАТО. Это довольно важно, но, тем не менее, конечно, роль России, она достаточно ограничена в силу объективных причин. Россия никакой большей активности в Афганистане предпринимать не будет и не может, потому что уже все это мы проходили. Изменилась не риторика Медведева, собственно, ничего нового он сказать пока не может, но заявление Обамы о новой стратегии, как мне кажется, вообще для России это пища для очень серьезных размышлений. Потому что из того, что сказал Обама, вытекает, что временной горизонт пребывания американских сил в Афганистане даже меньше, чем мы, в общем, предполагали. То есть если действительно вывод войск планируется начать через полтора года, значит, России уже сегодня надо очень серьезно задуматься над тем, что там будет происходить через 2-3 года. и какие меры безопасности себя и, прежде всего, центральноазиатских стран Россия может предпринять, поскольку ситуация в регионе, она резко изменится после ухода США и НАТО. Вот об этом, я думаю, Медведев с Обамой будет говорить при ближайшей встрече, когда они будут подписывать договор по сокращению вооружений.
Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. В субботу закончилось действие договора между Россией и Соединенными Штатами о сокращении ограничений стратегических наступательных вооружений, СНВ-1. Договор, заключенный Москвой и Вашингтоном еще во времена Советского Союза, долгие годы определял верхние пределы численности ядерных вооружений обеих стран, и в нем были прописаны механизмы контроля за этими вооружениями. Когда может появиться новый договор в этой сфере и почему он не заключен до сих пор? Об этом мой коллега Данила Гальперович.
Наступило 5 декабря, а новый договор по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США так и не подписан. Видимо, Дмитрий Медведев и Барак Обама всерьез озабочены и огорчены таким ходом событий. Ведь именно они на своей встрече летом этого года дали задание переговорщикам за полгода разработать текст нового документа. Некоторые эксперты уже тогда сказали, что задача эта почти непосильная. По договору СНВ-1, срок действия которого истекает как раз 5 декабря, работа велась несколько лет. Обама и Медведев выпустили накануне совместное заявление, в котором выразили приверженность продолжению сотрудничества, как они выразились, в духе СНВ. Что это значит, непонятно. Договор, в отличие от сотрудничества в духе, прописывает совершенно четкие правила учета и контроля ядерного оружия. И теперь эти правила юридически не действуют. Как отмечает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов, в обеих странах нашлось слишком мало сторонников того, чтобы новый договор был заключен в положенный срок.
Впервые в истории переговоры велись не просто в очень сжатые сроки, не просто экспромтом, потому что надо было срочно собирать команду после 8 лет перерыва, а еще при том, что бюрократические организации, которые раньше были вовлечены в эти переговоры, политические элиты в России и в США, в принципе, не испытывали какого-то большого энтузиазма или заинтересованности в заключении нового договора. Но что касается США, то там царило, скорее, равнодушие и некоторая подозрительность американских элит, несмотря на воодушевляющие призывы нового президента Обамы, особенно его речь в Праге, где он призвал к ядерному разоружению. А что касается России, то давайте называть своими именами вещи. Российская политическая элита и стратегическое сообщество относятся к ядерному разоружению просто враждебно. Что касается больших бюрократических ведомств, они выполняют указания начальства, президента, премьер-министра, но я думаю, что они, являясь частью общества, в известной степени разделяют, ну и если не враждебность, поскольку являются они чиновниками в погонах или без, то во всяком случае не очень большой они испытывают энтузиазм и желание во что бы то ни стало договориться. А элита российская... Посмотрите в Думе, посмотрите политические круги, партии, посмотрите средства массовой информации. 90% просто враждебно относятся вообще к идее ядерного разоружения.
Если говорить не о политической воле, а о технических деталях, разногласия в которых и привели к срыву сроков подписания нового документа по СНВ, то здесь одной из главных тормозящих сил со стороны России, по мнению многих, были военные. Сначала они добились того, чтобы действующий договор СНВ-1 не был продлен. Переговоры о продлении договора еще на 5 лет должны были начаться год назад и не начались. Многие военные в частных беседах говорили, что новый договор нужен Соединенным Штатам больше, чем России. Поэтому Москве нужно использовать возможность выбить из Вашингтона уступки по многим пунктам. Например, в новый договор, как допустимый вид вооружений, должны были попасть российские ракеты с множественными боеголовками «Тополь-М». Еще российские военные настаивали на точных согласованных цифрах по количеству боеголовок и носителей у каждой стороны, а также предлагали строгий способ учета. По их мнению, должны учитываться не только боеголовки, находящиеся в готовности к пуску, но и размещенные на складах. Пока, как говорит Алексей Арбатов, отсутствие нового договора по СНВ не драматично, но время терять нельзя.
То, что не успели договориться 5 декабря, еще не катастрофа. Вот что-то близкое к катастрофе случится, если не договорятся о новом соглашении к маю следующего года, когда предстоит конференция по рассмотрению договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция 2005 года закончилась полным провалом, и если вторая конференция сейчас закончится полным провалом, можно поставить крест на договоре о нераспространении ядерного оружия. А эта конференция закончится полным провалом, если к маю следующего года США и Россия не заключат новый договор на смену СНВ-1.
Эксперты говорят, что добрую волю при подготовке нового договора нужно прежде всего проявлять Москве. В частности, заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, в отличие от российских военных, уверен, что России договор нужнее, чем США, и Дмитрию Медведеву нужно попросту отдать приказ.
Вообще весь этот новый договор – вопрос в первую очередь политический, а не военный, потому что с военной точки зрения, по крайней мере, Соединенным Штатам он практически не требуется. И здесь именно в первую очередь вопрос политической воли президента Обамы, чтобы его вообще заключить, и, с другой стороны, вопрос политической воли президента Медведева, до каких пор, так сказать, требовать от Обамы уступок по этому договору. Что касается парламента нашего, то естественно, что там дисциплина сейчас идеальная, и вопрос ратификации сам по себе является чисто техническим. Просто, ну, скорее всего, Россия будет ждать до тех пор, пока не произойдет ратификация в Соединенных Штатах. Ну и возможно, некая увязка с какими-либо другими вопросами двусторонних отношений, но это уже совсем гипотетическая ситуация.
Большинство наблюдателей отмечает, что Обама и Медведев явно настроены подписать договор в самое ближайшее время. Почти все сходятся на том, что он будет подписан до конца декабря. А оптимисты говорят, что сделать это у двух президентов будет шанс в Праге, где они, по предварительным данным, увидятся на будущей неделе. Данила Гарперович, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе в Мюнхене открылся судебный процесс над подозреваемым в совершении преступлений против человечности Иваном Демьянюком. Немецкая прокуратура обвиняет его в соучастии в убийстве десятков тысяч человек. Попав в 1942 году в немецкий плен, Демьянюк через некоторое время выразил готовность служить надзирателем в нацистском лагере смерти Собибор. Скрыв свое прошлое, он эмигрировал в США, впоследствии по требованию израильской прокуратуры был экстрадирован в Израиль и 20 лет назад за совершенные преступления был там приговорен к смертной казни через повешение. Несколько лет провел в камере для смертников, однако его вынуждены были освободить, ибо защитникам удалось доказать, что в обвинительном заключении были допущены ошибки, и в одном конкретном случае Демьянюка перепутали с другим надзирателем. Не исключено, что нынешний процесс в Мюнхене будет последним разбирающим преступления, совершенные во времена Третьего Рейха. После первых трех дней из-за болезни подсудимого судья прервал процесс и перенес следующее заседание на 21 декабря. За ходом процесса следил наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Защитники Демьянюка немедленно сделали заявление о предвзятости и некомпетентности суда, ибо, по их мнению, во-первых, немецкий суд неправомочен судить иностранца за преступление во времена Третьего Рейха, во-вторых, немецкий суд также не имеет права судить человека за те же деяния, за которые он уже представал перед каким-либо другим судом. В связи с этим они упомянули, что Демьянюк был освобожден из-под стражи в Израиле, а расследование польской прокуратуры по аналогичному делу после трех лет было закрыто за недостатком прямых улик. К тому же, по словам адвокатов Демьянюка, здоровье и жизнь их почти 90-летнего манданта может быть поставлено этим процессом под угрозу. Негодование присутствующих в зале суда вызвало утверждение защитника, что Иван Демьянюк сам является жертвой, ибо был вынужден сотрудничать с нацистами, чтобы спасти свою жизнь. Мнения о целесообразности такого процесса весьма расходятся. Во время перерыва одного из заседаний я пригласил к моему микрофону несколько человек. Кстати, два молодых человека в разговоре со мной выразили мнение, что этим процессом Германия оказывает себе медвежью услугу, однако они отказались назвать свои имена и попросили их не цитировать. Правда, как мне кажется, они были в меньшинстве. Итак, первым я даю слово мужчине преклонного возраста, который представился как Ноах Клигель, приехавший в Мюнхен из Тель-Авива. Вот его ответ на вопрос, что он думает об этом процессе. Возраст тут не играет никакой роли. Убийца остается убийцей на всю жизнь. Для этого не должно быть срока давности. Я сам бывший узник Освенцима, поэтому я знаю, что речь идет исключительно о справедливости и отнюдь не о мести и не о компенсации. А теперь у моего микрофона бывший вице-президент Объединения еврейских общин Германии Мишель Фридман. Этот процесс необходим и нужен уже только по той причине, что опять слышны утверждения, что, мол, Холокост — это ложь. Куда уж дальше, если даже устами архиепископа Вильямзена об этом заговорили в Ватикане. Этот процесс однозначно проходит слишком поздно. Увы, в прежние времена юстиция дремала. Но это не означает, что если тогда было мало сделано, то теперь не нужно делать ничего. А вот человек, не захотевший назвать свое имя, однако сказал, что он по профессии docent факультета химии. Мы столкнулись с тем, как проблематично судить 90-летнего человека. Я не исключаю, что через 10 лет перед судом предстанет столетний подозреваемый в преступлениях против человечности. А толк-то в чем? В некоторых странах существует срок давности, согласно которому убийство, совершенное 20-30 лет назад, уже не преследуется. В этом есть определенный смысл. В принципе, я пришел сюда из любопытства. Я хочу посмотреть, как немецкая юстиция будет выпутываться из этого сложного и неловкого положения. Это единственное, что меня интересует. И в заключение хочу представить мнение Михаэля Лёфлера, молодого немецкого рабочего, специально поменявшегося сменой на заводе, чтобы прийти на суд над Деменюком. Я считаю этот процесс важным, потому что для меня лично этим будет как бы подведена черта под нашим прошлым. Одновременно перед лицом мировой общественности этим мы показываем, что мы не увиливаем от нашей ответственности и осмысленно относимся к прошлому. Мы, по правде говоря, еще не до конца и недостаточно расследовали, что же тогда произошло. Мы должны спешить сделать то, что по каким-то причинам раньше нам не удавалось. Рядом с Иваном Демьяником все время находится переводчица, шепотом переводящая ему на украинский язык. Однако слушает он ее или нет, понять трудно, ибо он все время лежит с закрытыми глазами, молчит и почти не двигается. Только один раз в зале суда перед началом заседания он в весьма замедленном темпе произвел жест, по которому можно было догадаться, что он перекрестился, и после этого он начал молиться про себя. Александр Маннаем, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным МЧС России, число погибших при пожаре в Перми возросло до 106. Пострадали 127 человек. В рамках расследования уголовного дела о пожаре в ночном клубе задержаны 5 человек. Указом президента России Дмитрия Медведева 7 декабря в стране объявлено днем траура. Руководство компании «Российские железные дороги» приняло решение заменить вагоны в поезде «Невский экспресс» сегодняшнего дня, после того, как появилась информация, что большое число жертв и пострадавших при крушении поезда 27 ноября связано с тем, что кресла в поезде были сорваны с креплений. Американские морские пехотинцы при поддержке британских и афганских военных продолжают крупную операцию против талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. Операция, названная «Ярость кобры», первая после того, как президент США Барак Обама объявил о намерении направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч американских военных. В Пакистане в ночь на субботу военнослужащим удалось отбить нападение на армейский блокпост. Убиты 6 нападавших. В Иране руководитель Национального ведомства по ядерной энергии объявил, что его стране необходимо создать еще 20 установок для обогащения урана. В Лондоне и ряде других городов Великобритании проходят массовые акции с требованиями к участникам международной конференции по проблеме изменений климата в Копенгагене договориться о срочных мерах по борьбе с глобальным потеплением. В Италии полиция обнаружила ценную коллекцию произведений искусства, принадлежащую, как утверждается, бывшему главе концерна «Пармалат» Каллисто Танци, и наложила на нее арест. В одной из провинций на юге Филиппин введено военное положение. Власти страны пошли на этот шаг впервые за последние более чем 30 лет после убийства 57 человек, родственников и сторонников одного из кандидатов на пост главы провинции. В Таиланде 82-летний король сегодня обратился к народу, впервые после госпитализации 2 месяца назад.
Продолжаем программу «Итоги недели». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас обзор публикаций ведущих американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Влиятельные американские еженедельники Time и Newsweek подводят итоги первого года президентства Барака Обамы. Весьма вероятно, что в ближайшее время Конгресс США примет закон о реформе здравоохранения, пишет Newsweek. На протяжении 60 лет демократы пытались провести такой закон, но это не удалось ни одному из президентов-демократов, от Гарри Трумана до Билла Клинтона. Если федеральное правительство возьмет на себя ответственность за страхование здоровья граждан, это станет самым большим изменением роли государства со времен нового курса и самым крупным успехом американского президента во внутренней политике за много десятилетий. Другим достижением Обамы является решение о предоставлении пакета экономической помощи, принятое им в феврале 2009 года и предотвратившее депрессию. В сфере внешней политики президент изменил стиль отношений Америки с остальным миром, предложив многосторонний, прагматичный и примирительный подход к решению проблем. Он уже в значительной мере переориентировал политику в отношении Ирана, Китая, России, Ирака, Израиля и исламского мира.
Конечно, результаты пока не столь значительны, чтобы давать за них Нобелевскую премию. Однако со времен президента Рейгана ни одному президенту не удалось так быстро и решительно пересмотреть глобальную роль Америки. Обама пока отложил решение менее важных политических вопросов и использовал всю свою энергию для достижения основных приоритетов – предотвращения депрессии, изменения имиджа Америки в мире и предоставления медицинской помощи американцам, утверждает Newsweek.
Тайм приводит длинный список поступков президента США, за которые его особенно критиковали в последнее время. В частности, Обама не поехал в Берлин на празднование 20-летия падения Берлинской стены. Не выразил достаточной меры соболезнования в связи с трагедией на военной базе Форт-Худ. Не уделил достаточно времени проблеме безработицы. Не помешал китайским руководителям запретить телетрансляцию его выступления в Шанхае. Слишком низко поклонился японскому императору. Все это и еще многое другое привело к тому, что рейтинг популярности президента достиг опасно низкого уровня. Дело в том, что президенты-демократы с самого начала берутся за почти невыполнимые задачи, например, сбалансировать бюджет или провести реформу здравоохранения.
По-настоящему оценить первый год президентства Обамы можно будет потому, как он справится с двумя важнейшими задачами – Афганистан и закон о реформе здравоохранения. Здесь полезно вспомнить, что решение Билла Клинтона потратить свой политический капитал на сокращение дефицита бюджета в 1993 году дало триумфальный результат только через 5 лет. Статья проиллюстрирована фотографией президента Обамы во время визита в Китай. Он задумчиво идет по совершенно пустой Великой Китайской стене. Представляется, что в настоящий момент самая главная задача президента – найти свое альтер-эго, человека, равного ему по интеллекту, способного подвергать сомнению его решения и манеру себя вести, пишет «Тайм».
Турция выиграла больше всех от вторжения в Ирак международных сил под руководством США в 2003 году, пишет Newsweek. В экономическом отношении Турция сравнялась с Ираном, а по влиянию в регионе ей просто нет равных. Антиамериканские настроения в стране усилились, когда администрация Буша потребовала от Анкары разрешения вторгнуться в Ирак с турецкой территории. Отношения Турции с Европой за последние 5 лет явно охладели. На страницах Newsweek серия фотографий. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обменивает обмениваются рукопожатиями с главой палестинской автономии, лидерами Афганистана, Ирака, Пакистана, Сирии и Ирана. Министр иностранных дел Турции заявил недавно, что его страна претендует на роль посредника в урегулировании региональных конфликтов. И действительно, Турция обладает для этого достаточными экономическими и политическими ресурсами. За последние десятилетия ее экономика выросла более чем вдвое. Место главных партнеров вместо стран ЕС заняли Россия, Ирак и Иран.
Вашингтон озабочен тем, что новый политический курс Анкары связан не столько с национальными интересами, сколько с укреплением исламской идеологии. Турецкое руководство настаивает на том, что дружеские отношения с соседями в регионе не угрожают ее прочным связям с Западом. НАТО является самым важным партнером Турции, а интеграция в Европу – ее главной целью. Однако, по словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, это не значит, что Турция должна игнорировать Ближний Восток или Северную Африку. Со времени падения Оттаманской империи мир резко изменился, и Турция вряд ли может распространить свое влияние от Алжира до Будапешта и Мекки. Однако она вполне способна занять позицию регионального лидера, ставшую вакантной после войны в Ираке, заключает Newsweek.
Около 14 тысяч детей в возрасте от 10 до 15 лет соревновались за право участвовать в финале детского песенного конкурса «Евровидение», прошедшего недавно в Киеве. Песни юных артистов часто становятся большим бизнесом, особенно это ощутимо в странах бывшего советского блока, пишет «Тайм». Представители восточноевропейских стран победили на 4 из последних 5 конкурсов. Основатель бельгийской программы детского «Евровидения» считает, что шоу является отражением перемен, происходящих в этих странах, роста уверенности в себе и готовности побеждать.
В Киеве премьер-министр Юлия Тимошенко отменила запрет на массовые мероприятия, которые сама же ранее ввела, чтобы препятствовать распространению заболевания свиным гриппом. После окончания конкурса она поднялась на сцену, чтобы поблагодарить участников красочного шоу и вместе с ними попасть в объективы телекамер. С другой стороны сцены победителей поздравил ее соперник Виктор Ющенко. Украинские лидеры решили извлечь политические дивиденды из прошедшего конкурса перед предстоящими в январе президентскими выборами, заключает «Тайм».
49-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор публикаций ведущих американских еженедельников подготовила Мария Клайн. В Москве продолжается 11-я международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы «Нон-фикшн». Приглашенный гость в этом году – Чехия. На ярмарке работает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Ярмарка «Нон-фикшн», как обычно, представляет стенды небольших независимых издательств и интеллектуалов, типа издательства «Элис Лак» или «Алитея», или объединенного стенда сибирских университетов. Заняты 3 этажа Центрального дома художников, в кассу очередь человек на 100, на 2-м этаже выставка чешских иллюстраторов, интеллигентные люди с пакетами и сумками скупают интересующую их литературу. Вот известный критик Александр Шаталов у стенда издательства «Корпус».
Если говорить о самых важных книжках современной книжной ярмарки, то это, конечно, Анатолий Кузнецов «Бабий Яр», потому что это, во-первых, одно из самых важных событий и книжка, одна из самых важных литературных исторических явлений не советской, а всемирной, можно сказать, литературы. Она издалась в 60-х годах, то есть ее около 50 лет нету продажи. И поэтому издательство «Корпус» решило выпустить ее сейчас с комментариями, академическое издание. Это книга, которая не будет, может быть, продаваться очень активно, но это книжка, которая всегда должна находиться в книжных магазинах. Люди должны иметь возможность купить эту книгу. Это самое главное.
Это был Александр Шаталов. К ярмарке «Нон-фикшн» писатели и издатели относятся и как к месту дружеских встреч. Вот глава издательства «Время» Борис Пастернак и поэт Лев Рубинштейн.
Встретил 2-3 знакомых издателей, которые рвут меня на части, хотят издать мои книги. А если серьезно, то вот пришел посмотреть, вдохнуть прекрасной, живительной и вдохновляющей атмосферы книжной ярмарки.
На 2-м этаже дискуссия писателей Леонида Юзефовича и Сергея Лукьяненко о литературе и консерватизме. Леонид Юзефович.
Писателей я видал много. И мне кажется, что вот те писатели, которых я встречал, ничем не отличались умом, способностью к предвидению от историков или учителей. Мне кажется, что умных людей среди писателей ровно столько же, сколько их среди водопроводчиков. Люди, которые сейчас говорят о том, что вот роль литературы упала, что писатель должен быть пророк, мне кажется, это обычно не талантливые люди, которые привыкли паразитировать на высоком социальном статусе писателя в советское время.
А теперь Сергей Лукьяненко.
Раз уж мы говорим о том, что писатель – это некая третья власть вместе там со СМИ, то, наверное, писатели выступают в некой противофазе. Я бы не назвал это оппозицией. То есть в тот период, когда общество начинает бушевать и жаждать перемен, писатели, как правило, занимают более консервативно сдержанную позицию. И напротив, когда общество погружается в какой-то застой, писатели, как правило, начинают поддерживать те или иные перемены.
Тема «Искусство и политика как новая апатия» продолжается на третьем этаже в дискуссии, устроенной порталом openspace.ru. Искусствовед Екатерина Дёготь, режиссер Павел Бардин, критик Александр Архангельский и художник Дмитрий Гутов.
Как можно совершить художественную инициативу вдали от капитала, сделав квартирные выставки, какие-то artist spaces?
Ну или можно придумать искусство, которое вам близко, но при этом будет коррелироваться с жадностью ваших инвесторов.
Самое простое и дешевое дело – писать книжки. Нужно только ваше личное время и ваша личная воля. В конце концов, есть интернет, если не найдется издатель.
Большинство художников, которых я знаю, их такая материя, как деньги, вообще не возбуждает никоим образом. А вот отношение с политикой, оно возбуждает. Причем необыкновенным образом. Вот я читаю, что Россия опустилась по уровню свободы прессы на 156 место в мире, и это меня приводит в чувство внутренней ярости.
Мы опять вернулись к реалиям застоя, реалиям 70-х годов. Квартирные выставки прозвучали, возможность писания в стол, ну или в интернет.
Таков был вывод критика Глеба Морева, руководителя отдела медиа сайта openspace.ru, одновременно члена жюри премии Андрея Белого. На ярмарке объявлены лауреаты этой премии. Ими стали поэт Николай Кононов, прозаик Анатолий Барзах и филолог Наталья Автономова. По традиции на ярмарке вручаются премии французского посольства за лучший перевод и лучшую книгу о Франции. А еженедельник «Книжное обозрение» вручает премию «Человек книги». Лучшим главным редактором издательства признана Ирина Прохорова, глава нового литературного обозрения.
Происходит ведь иногда и личный кризис, я имею в виду внутри одного издательства, когда издатель вдруг чувствует, что то, что было замечательно год назад, перестает совершенно работать, книги эти не продаются. И это не говорит о том, что читатель у нас поглупел, а как мы знаем, вот существует некоторая смена читательских приоритетов. А специфика российского рынка в его невероятной динамичности. И это странно, что эта ситуация почти не меняется на протяжении 20 лет. Но что, конечно, скажем, если я издаю книги академические, да, они имеют стойкую аудиторию, но тип названий, подходов, художественная литература меняется на глазах. И в этом смысле нет никаких налаженных каналов, где ты думаешь, ну вот сейчас я запустил, но хоть здесь я буду жить спокойно. И вот это есть особая специфика. И это напряжение, а с другой стороны то, что по-английски называется challenge. Это дает такой драйв. Ты все время как первооткрыватель, ты должен что-то такое найти. Называйте это либо кризисом, либо называйте, наоборот, невероятной креативностью. Так что кризис кризисом, полно народу, полно издателей, полно книг.
Издатель Ирина Прохорова, член экспертного совета ярмарки «Нонфикшн» с момента ее основания. И ее коллега по совету, глава издательства «Адмаргином» Александр Иванов.
Вы стоите как-то вот любыми средствами попытаться удержать этот формат. Очень надеюсь, что это устоит. А если это устоит, дальше уже будем разбираться. У меня тревожное ощущение, мягко скажу. Оно связано не столько с самой ярмаркой, сколько с тем, что происходит сейчас за пределами ярмарки. Я имею в виду книжный мир. Бог с ним там. Не обсуждаем политику, социальную сферу. Я говорю о книжном мире. Очень резкое падение продаж, особенно в провинциальных как бы сетях. Непонятно, что произойдет с топ-книгой, с какими-то крупными игроками. И скорее шанс это, когда действительно маленькие, средние издательства могут начать сейчас прямо на наших глазах создавать какую-то параллельные рыночные структуры. Клубы, маленькие магазины. И я думаю, что если это движение будет продолжаться, то ярмарка их, естественно, как-то отсканирует, и она будет их представлять.
Издатель Александр Иванов о перспективах книжного дела в России и ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
После шестилетней реставрации около Всероссийского выставочного центра, так сейчас называют выставку достижений народного хозяйства, вновь установили памятник рабочей и колхозницы работы Веры Мухиной и Бориса Иофана. В пятницу вечером состоялась торжественная церемония открытия знаменитой скульптурной группы. К этому событию в Музее архитектуры имени Щусева приурочили выставку, рассказывающую об истории создания памятника, говорит заведующая отделом музея Ирина Чепкунова.
Этот памятник создавался совместно архитектором и скульптором. Идею композиции из двух фигур, которые в вытянутых руках держат серпомом, прилежит Иофан, а не Мухиной. Это все сделал архитектор. Скульптурная композиция была нарисована на крыше павильона Советского Союза на выставке в Париже. Этот павильон получил гран-при. И после того, как был сделан проект павильона, был объявлен конкурс на скульптуру. Вот в нем приняла участие Мухина, ну и другие скульпторы. Этот конкурс выиграла Мухина. И вот тогда они стали работать вместе. Потом вот имя Иофана дошло на второй план. И это было как-то сразу, потому что, видимо, скульптура лучше самого павильона. Хотя павильон-то получил как раз высшую оценку жюри международной выставки в Париже. И Мухина в 1938 году даже написала такую небольшую статью «Опровержение или разъяснение» в архитектурную газету, где она пишет, что я прошу считать меня соавтором архитектора Иофана, и что он так же, как и я, является автором скульптуры. Скульптура стоит у входа в ВДНХ, причем, когда она ставилась, это был главный вход, северный вход в ВДНХ, тогда еще не было центрального входа, и получалось, что ее ставили перед главным входом, как скульптуру, которая была оценена на международной арене в Париже. А в 40-м году скульптура стала символом Мосфильма. Ну, как к ней относятся? Я думаю, в первую очередь, как вот такому знаку Мосфильма, потом знаку советского времени. И я думаю, что чем больше вот времени пройдет, чем дальше она будет существовать, тем меньше останется воспоминаний о эпохе, даже о выставке. Вот видите, Иофан совсем уже вычеркнут. Это все уйдет. А останется, ну, скорее, символ Мосфильма, символ советского времени. И единственная скульптура, которую знают все.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В пятницу на 82-м году жизни скончался актер Вячеслав Тихонов, известный по ролям в популярных кинофильмах «17 мгновений весны», «Доживем до понедельника», «Чрезвычайное происшествие» и многим другим. Вячеслава Тихонова вспоминает ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед Борис Любимов.
О Тихонове сказать, это сказать просто о целой эпохе кинематографа и о целой эпохе страны. Я всегда думаю о том, какой щедростью Господь или судьба породили этих сверстников Тихонова, погодок его. 25-й год рождения Кирилл Лавров и Смоктуновский, 26-й год рождения Евстигнеев и Леонов, 27-й Ульянов и Ефремов, 28-й Тихонов, Баталов, Юрий Яковлев, 29-й год Олег Борисов. Сейчас от этого поколения остались только Баталов и Яковлев. Он принадлежал к тому поколению, которое могло целиком остаться в кинематографе сталинской эпохи. Это очень часто так бывает. И не только у нас, и на Западе тоже. Сверхнул в 40-е годы, и в 50-е годы ты не востребован. Он прошел через 50-е годы, он прошел через 60-е годы, 70-е, 80-е и в 90-х годах снялся в «Утомленном солнцем» у Никиты Михалкова. От Герасимова до Михалкова целое поколение советских и российских режиссеров снимали Тихонова как одного из первых российских актеров. Он мог сыграть роли совершенно разного диапазона. Какого-нибудь простого моряка в фильме «Чрезвычайное происшествие» и тут же, через несколько лет, князь Андрей в фильме Бондарчука. И, наконец, конечно, может быть, самый известный его персонаж Штирлиц, Исаев. Мне кажется, что вот этот диапазон его... Это всегда думаешь, когда прощаешься с артистом, что что-то невостребованное в нем навсегда останется, какая-то загадка. Простой человек, интеллектуал, что он еще мог сыграть? Это останется навсегда, и в этом может быть самое главное, когда уходит актер, о котором ты начинаешь думать, а что бы он еще мог бы сыграть. Одна из самых значительных фигур отечественного кинематографа, перешагнувшая рамки этого искусства и ставшая просто знаком жизни. И при этом человека, о котором я никогда не слышал ни одного гадкого слова, ни одного слова осуждения. Достойный, значительный, светлый человек.
Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, театровед Борис Любимов, памяти актера Вячеслава Тихонова. Основные темы минувшей недели в зеркале русскоязычных сетевых дневников. Сетевые разговоры и обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
На минувшей неделе блогеры в очередной раз стали одним из независимых источников информации о самых важных событиях. На этот раз о трагедии Невского экспресса между Москвой и Санкт-Петербургом. Оказалось, что двое владельцев сетевых дневников ехали в этом поезде. Многие блогеры не поверили тому, что Невский экспресс был взорван, упирая на возможность техногенной катастрофы. Обычное дело, версии, особенно в блогах. Однако в традиционном дайджесте сетевых дневников на сетевом ресурсе Лента.ру обозреватель Анна Вражина подвергла умственной способности блогеров весьма жесткому сомнению, не сказать остракизму.
Версия о причинах катастрофы волновали блогеров куда больше, чем свидетельства очевидцев. Тут случилось нечто парадоксальное. Хотя, может, как раз-таки вполне предсказуемое, это как посмотреть. Когда произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, немалую популярность в блогосфере приобрела версия, что это был теракт. В этом случае получилось ровно наоборот. Власти почти сразу официально объявили о теракте, а по блогосфере поползли слухи, что на самом деле имела место техногенная авария. Изощренности блогерского ума можно только позавидовать. Если в случае Саяно-Шушенской ГЭС версия теракта была «всем невыгодна», потому что подрывала авторитет органов госбезопасности, цитата, то в случае с Невским экспрессом никому не выгодной оказалась версия техногенной аварии. Как только официально было заявлено о теракте, блогерам немедленно захотелось, чтобы это был не теракт. О том, что же на самом деле случилось, предоставим судить специалистам и чрезмерно ретивым дилетантам, у которых на все есть свое имхо. И отметим, что блогеры упорно, по привычке или там из вредности, не верят, не желают верить в официальную версию. Видимо, просто потому, что она официальная. И в этом, смею утверждать, они являют собой вполне репрезентативную выборку из общества в целом.
Сам тон обзора, не говоря о его содержании, нечто не менее небывалое для данного ресурса, чем утверждение о никаком премьере Путине на экране телеканала «Россия». Никогда в подобного рода обзорах блогеров не ругали за то, что они занимаются поиском каких-то своих объяснений происходящему. Ни при одной катастрофе, включая упомянутую Саяно-Шушенскую ГЭС. А ведь там блогеры дали куда больше поводов для возможных нареканий. Неудивительно, что материал Ленты.ру многими блогерами со стажем был воспринят как окрик из обкома партии. Очень странный окрик, который самим звуком своим может навести на раздумье даже тех, кто уверен в правоте официальной версии. Невский экспресс стал жертвой теракта, а вовсе не техногенной катастрофы, за которую может ответить, если что, только один человек. Глава акционерного общества «Российские железные дороги» Владимир Якунин. По принадлежности. Просто так ведь не кричат.
Человек недели «Радио Свободы», лауреат независимой литературной премии «Русский букер» Елена Чижова удостоена ее за роман «Время женщин». Писатель, переводчик, эссеист Елена Чижова родилась в Петербурге, закончила финансово-экономический институт, она кандидат экономических наук. Несколько лет работала преподавателем в финансово-экономическом институте, уйдя оттуда, некоторое время занималась бизнесом. После этого стала сотрудником журнала «Всемирное слово», сейчас является его главным редактором, а также директором петербургского пен-клуба. Писать начала около 10 лет назад. Елена Чижова, автор романов «Крошки Цахис», «Лавра», «Преступница», «Время женщин». Они публиковались в журнале «Звезда». В 2009 году вышел сборник «Крошки Цахис», «Лавра». На Букера номинировалась уже в третий раз. Романы «Лавра» и «Преступница» были финалистами премии «Русский Букер» в 2003 и 2005 годах. «Человека недели» представляет моя петербургская коллега Татьяна Вольская.
О книжках принято писать много и умно, видимо, чтобы читатель догадался, что критики не глупее авторов. А, по-моему, на самом деле все гораздо проще. Если болит, стоит читать дальше. Если нет, книга сама закроется. Книга Елены Чижовой у меня никак не закрывалась. С одной стороны, как будто находишься в одном из лучших петербургских музеев, музея политической истории. Вон в уголке бедная коммунальная кухня, керосинка стоит, старые картонные чемоданы откуда-то выглядывают, радио из угла шуршит об успехах социализации, минималистического строительства, чулки покачиваются на веревке. Но в музее сердце не сжимается так сильно, поскольку там нет этих живых конкретных голосов, как будто воссозданных Еленой Чижовой буквально из окружающего праха. Роман, а скорее повесть, называется «Время женщин», но у меня для него есть свое тайное название «Три парки», потому что вроде бы главная героиня – лимитчица Антонина, не отдающая немую дочку в детский сад благодаря соседкам по коммуналке, трем одиноким старухам, вызвавшимся оберегать девочку. Но на самом деле героини, конечно, эти самые старухи – настоящие парки, похоронившие всех родных, расстрелянных и развеянных лагерной пылью по просторам самой счастливой на свете страны. Две парки простые, одна, видимо, дворянка, становится ребенку чем-то вроде французской Бонны. Но дело не в этом, а в том, что знаменитая строчка «Парки, бабье лепетанье» как будто раскрывается, расшифровывается, и мы слышим, о чем лепечет само время. Об арестах, конечно, о гнилой картошке, об очередях, о злобных воспитателях, которым только дай, они тут же упекут хрупкое дитя в спецшколу и тогда уж погубят навек. Бессмысленные жернова времени, перемалывающего людей, как древний китайский император в чудовищной мясорубке, вдруг останавливают языческое круговращение. В истощенной земле прорастает нежным крестиком зерно смысла спасти, уберечь, вырастить дитя, которое почему-то не говорит, не дать его искалечить. Бог его знает, почему оно не говорит, только часть книги идет курсивом от лица девочки, как будто это тайное зрение и тайная речь, которая не может обнаружить себя в перевернутом мире. А как только мир немного смягчается, приходит речь. И дело не в пресловутой правде жизни, не в том, что за тремя парками стоят бабушка и прабабушка автора, а в чуде присуществления из праха и пепла, смрадного коммунального быта, из злобы, глупости, склок ткется прочная основа текста, шершавый холст, а на нем проступает узор, видимо, нетленный, несмотря на всю тленность и грубость материала.
Человека недели «Радио Свобода», лауреата независимой литературной премии «Русский букер» Елену Чижову представила Татьяна Вольская. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате происшествия погибли два офицера и шесть военнослужащих.
Мы просто шли по проспекту Руставели, когда на нас набросились.
Сергей Магнитский заявил, что доказательства по его делу сфальсифицированы.
Большой совет даст прекрасную возможность высказаться всем представителям.
Люди, которые были названы подозреваемыми, в данном случае Андрей Луговой, находится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир «Радио Свобода».